нарекли Леонидом, а кличут Алёшкой. Добрым людям видней, как парней называть. Угости меня, мать, нашей сельской картошкой. Уложи на согретую детством кровать. В нашем стареньком доме все так же, как прежде, белолицая печь, музыкальный диван. Чуя близкий мороз, к старомодной одежде торопливо ползет золотой таракан. За окном те же коляны и дряхлые липы, та же осень грустит, опершись на забор. Шаг шагану, под ногой заколышатся скрипы, половицы ведут обо мне разговор. Все как прежде, лишь ты постарела немножко, стала волосы черным платком прикрывать. Угости меня, мать, нашей сельской картошкой, уложи на согретую детство кровать.
В эфире радиостанция «Благовещение». Дорогие наши слушатели, здравствуйте! У микрофона Екатерина Краснобаева, и сегодня у нас в гостях батюшка Леонид Сафронов. Многим нашим слушателям, слушателям радиостанции «Благовещение», отец Леонид знаком по вечерам нашей дорогой Елене Владимировне, которая, ну, не так часто, но приглашает все-таки батюшку на цикл свой «Возвращение на родину». Кто-то, может, смотрел фильм «Территория» Сорда, который прошел по телеканалу «Культура». Давно, правда, режиссер Марина Дахматская. Кто не видел этот фильм, пожалуйста, поищите его и посмотрите обязательно. Ну и, конечно, не только москвичам и вятичам, но и многим по миру даже знаком отец Леонид Сафронов по Великорецкому крестному ходу. Также батюшка является членом Союза писателей с 1989 года. Он лауреат многих премий, выдвигался на патриаршую премию. Правда, я не знаю, чем это закончилось, но не это важно, потому что мы знаем, что, например, Николай Рубцов не выдвигался ни на какую премию, но он является любимейшим поэтом сейчас у нас на Руси, не только, и во всем мире, и люди читают его стихи и поют его песни. Сегодня мне бы хотелось коснуться многих сторон нашей жизни, потому что время сейчас очень трудное, сложное, как в домашней жизни, так и в церковной жизни. Люди мечутся и не знают, куда преклониться. Поэтому очень нужен пастырь духовный, который мог бы определить наше состояние сегодня и направить по нужному руслу. И вот если коснуться Великорецкого крестного хода, вот как вы относитесь к такому высказыванию нашего писателя, философа Ильина? Вот стремление покаяться, прикоснуться к святыне, жажда праведности, желание жить по-божье и было идеалом России, внутренним стержнем, который держал всю русскую жизнь. Скажем об этом словами Ивана Александровича Ильина, ближайшего друга и единомышленника Шмелева. «Русь именуется святою, и не потому, что в ней нет греха и порока, или что в ней все люди святые, нет». но потому, что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся по греховности людской и не утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, художественно отождествиться с ней, стать хотя бы слабым отблеском ее, и для этого оставить земное и обыденное царство заботы и мелочей и уйти в богомолье. И в этой жажде праведности человек прав и свят при всей своей обыденной греховности. И вот сейчас эту жажду, мне кажется, от нас все более отдаляют, потому что людей заморачивают новостями, всякими событиями. И я даже в церкви наблюдаю, что уже нет той тяги духовности, о которой писал Ильин, о которой писал Шмелев, когда уходили люди наши в богомолье. Вот что вы скажете о состоянии народа и как в глубинке, так вот и сейчас у нас здесь. Вы же бываете иногда в Москве.
Ну, конечно, определяется, в общем-то, гора определяется по вершинам, овраг по глубине, и тоже вершина оврага определяется глубиной. Поэтому все глубины, вершины мы определяем и гору по вершинам, в лес по вышине, значит, небо по высоте. То есть все определяется в народе глубинами, то есть верхами какими-то. И поэтому весь народ определяет, что вот один пьет, другой пьет, третий пьет, но пятый ведь не пьет. Мы ведь образом определяем, потому что Русь святая, она в образе. Поэтому есть и даже, как в Содоме и Гоморре, например, если было 10 праведников, эти два города спаслись. И у нас сейчас, я как священник, прежде всего, не как там писатель, а как священник, я считаю, что возрождение Руси пошло уже, ну, через мой опыт, прошло уже это лет 10, как возрождение Руси началось. В тюрьмах тюремное служение. Слава Богу, что у меня оно есть. Я через это понял, через это дно России, понял, что все начинается со дна. Со дна истина на дне. А истина может такая быть, например, еще раз, может, повторюсь, что в кастрюле, например, если подгорела каша, если эту подгорность не уберешь, будешь варить суп потом другой, тоже будет суп уже горелый. То есть все на дне. Дно чистое должно быть дно. Потому что истина на дне. А истина может быть какая на дне? Вот такая грешная истина, как тюремная. В тюрьме сидят это дно. Подонки сидят, значит. И если их подонков очищать, если это дно очистится, тогда Россия будет, что с ней не сваришь, все будет не подгорело. Каша такая заварится хорошая. Дно уже очищается. Мы служим 20 лет по тюрьмам, а 15 лет уже как началось перерождение России, дна России, потому что вот 5 лет мы с матушкой ходили по тюрьме служения, 5 лет никто не причащался, не исповедовался, боялись, не было этого. Как обсинговым горохом была служба? Через 5 лет началось, это было 15 лет назад, началось такое очищение и такая тяга, и такое, это то в тюрьме такое духовное движение началось, что я почувствовал, что и преображение России идет, очищение России. То же самое в селах. Тоже 20 лет мы в селах, 21 год в селах служим, и тоже тяжко было. Хотя село, где побольше народу, живое село, там человек 3000, там сразу началось хорошо у нас. Сразу 10 человек стало ходить. Вот те, которые спасли бы Содом и Гоморру, 10 человек ходило. И долго эти 10 человек, 15 лет служили, все 10 человек ходили. Но потому что мы не служили не в храме, а служили на дому, поэтому люди не ходили. Подчас храм построили там, и стало уже больше ходить людей, больше. Но костяк все равно 10 человек. То же самое в маленьких селах, вот у нас еще 3 села, там по 5 человек ходит. Но с таким трудом мы приучали, чтобы они ходили, потому что села, вот эти страницы, это самое древнее село. Кай, он неофициально, ему 1000 лет неофициально. Официально ему там 450 лет было, значит, а неофициально, может, 1000 лет. И такая страница, древняя страница истории, через эту историю, через Кай шли, Александр Невский шел в ставку к хану, значит, 2 раза ходил. Потом Алексий, митрополит московский, ходил через нас, через Кай ходил по этому, по тракту, по сибирскому тракту, туда в ставку ходил. К монголо-татарам. То есть какое имел значение, Кай-городок назывался, там город был, там были эти монастыри. А сейчас, пожалуйста, 200 человек живет, и загнать их в храм, это на служение трудно. 5 человек ходит, все, с таким трудом, еще раз говорю. Но возрождение идет. Вот эти 5 человек, это и есть 10 человек для Содома и Гоморры. Оно ведь заключается не в количестве, что 10 человек спасут, а в качестве. Как важен образ, например, ведь мы по Евангелию читаем, Господь пришел спасти нас, Он прошел, полено не угасил, трость не сломал, ну, выгнал, правда, этих торгующих из храма. Вот, Он показал нам образ смирения, образ креста, образ все показал, и этим образом мы живы. И поэтому, когда люди вокруг пьют, да, пьют, да, есть это все, да, но есть еще образ, есть еще молятся. Вот этим образом мы живем. Поэтому Святая Русь, она в этих образах молящихся она заключается, потому что одна капля воды святой освещает море. Вот эти люди, молящиеся, они освещают, все село освещает. Вот этим мы и живем. Святая Русь, потому что есть молящиеся в этой Руси. Вот она этими свята. Вот эти капельки, вот эти святые люди, они освещают всю Россию. И они перед всеми, они за всех молятся, и перед Богом они отвечают за этих людей.
Я хочу дополнить, что батюшка служит далеко от Вятки. Как называется ваш поселок?
Рудничный, поселок Рудничный.
Поселок Рудничный окормляет множество колоний, которых там очень много. Батюшка, ну вот вы сказали, что у вас там возрождается, и в храм начинают ходить люди. Но вот здесь поближе, от Москвы, дела идут не так хорошо. Я не знаю причина, как назвать эту причину, потому что вот я езжу там по Тверской области, по Валдайскому району, по Новгородскому, Великому Новгороду. Там деревни, практически все разрушены храмы, и нигде ничего не восстанавливается. Я не знаю, кто должен обратить на это внимание. Потому что вроде бы в Москве и храмы строятся, возводятся, и новые храмы, но там все заброшено. А вот мне кажется, что из глубинки должно идти возрождение.
Как
народ просыпаться.
Как матушка сказала, зачем строили храм Спасителя? Здесь храмов много. Лучше вот эти деньги на каждое село по маленькому храму. Это совершенно правильно. Совершенно правильно, потому что сейчас тяга в любом месте, можно служить. Вот я, например, стараясь не гнушаться, пойду хоть даже один человек, если есть там, да, молиться, и ради него пойду. Поэтому везде нужно, везде служить, это от священника зависит. Не обязательно в храме там служить, храма нет, служи в любом дому, приучай. Вначале ходить никто не будет, но птички будут слушать, зверьки будут слушать, что называют, а потом люди придут. То есть надо приучать, и самому приучаться, не гнушаться, потому что мы всегда начинали в этих тюрьмах, начинали с курилки, приходишь, там курят. Все, уходят, разгоняем дым, и другой кадильный дым появляется. А потом сейчас у нас 6 храмов, один недостроенный, правда, еще. Александра Невского.
Это в колониях?
Да, в колониях. Пожалуйста, были везде курилки. И сейчас 6 храмов, это о чем-то говорит, за 20 лет служения. Там постоянно молятся, приходят люди. И то же самое на селе. Можно в любом домике служить, не гнушаться. Я помню, служил в этот... Вот она умерла, кстати, это недавно. Вот женщина в Лойно, значит, которая последняя крестилась в Лойно, последний, когда храм еще был. И вот приехали служить вот туда 18 лет тому назад в Лойно начали. И она вот нас приняла, и мы у нее в домике маленьком служили. И вот она умерла буквально, в субботу умерла. Ехав сюда, я прямо в машине ее отпел. Она мне завещала, чтобы я ее отпел, а я не мог. Мне и то сказали поздно, потому что такое отношение. Я узнал потом. Если бы я знал, что она в эту вонковую больницу, я приехал к ней исповедать, я уже приехал к ней, когда узнал, а она уже сказали, 2 дня тому назад умерла. Вот такое отношение, конечно, неправильно. Вот я отпел ее, и я благодарен ей, у нее служили. Мы на квартире, там 10 человек ходило всегда. Вот 10 человек ходило. Это самое важное, что одного спасти, потому что Господь пришел спасти погибшего. Ведь не сказано, что погибших, а погибшего. Поэтому ради одного человека даже можно служить. Ведь ради человека, например, поражаясь, когда служишь в тюрьме, вот мы начинали служить, я вот вижу один человек, да вот он такой, он сидит не за это, он отсидел все, но сколько у него пакости, сколько грехов всего. Я говорю, слушай, Вадим, ты пойми, что сколько ты подлости причинил людям вокруг себя, сколько грязи. А представь себе, если бы ты не грязи, а хорошего, так что бы было такое? Вот можно мостик сломать, идешь, значит, небольшой ручей, да, ну, сломал мостик, да, и пусть так, да. А ведь этот мостик пойдет муравей, утонет в воде, пойдет козявочка, утонет, потому что мостика нет, пойдет там червячок, утонет, косочка пойдет, тоже утонет, пойдет человек, старушка, и тоже утонет в ручейке. А нет, чтобы вот сломал после себя, раз и сделал тут же, постарался, так это навечно.
То есть потому нет что мелочей
никто
в жизни.
Не утонет, да, никто ничего не утонет. Постарайся, сломал, сделай, покайся. Покаяние – это есть дело. То есть сломал, пока не твое, это мостик сделать. У нас вот там есть заброшенная деревня, там живут немного, там значит, тоже старинная деревня, ее тоже 400 лет, это Волосница. Там тоже местные люди, жители никак не могли мостик там через овраг, то есть сделать там, ну, через ручеек. Приехала бывшая, она жила, ну, родилась в этой, Люба такая, мостик сделала, и до сих пор называют Любкин мостик. Это о чем-то говорит? Любкин мостик. Женщина сделала так крепко, вот так это, из бревнышек, что называется. Вот это, что ничего, мелочей нет, потому что надо думать о том, что если ты сломал бутылку, например, ну, собери это за собой. Это твое дело, великое будет дело. Это все на небесах отражается. Плохое отражается в аду, а хорошее на небесах. Не забывай, что есть небо, есть ад. Не земля, а ад, еще ниже там, то есть плохое место. Поэтому зависит все от образа, зависит. И вот этому говорю, что, Вадим, представляешь, если ты хорошая, сколько, вместо пакости, ты представляешь, сколько бы хорошего было. Ты один, один человек, и ты испортил, сколько напортил. Так это как важно спасти погибшего, спасти, вот, например, убийцу, чтобы убийца преобразился, да, Каина спасти. Представьте себе, что этот Каин может вырезать целое селение. Вот есть такие вот тюремщики, да, ну, эти пьющие, они терроризируют все село. Милиции там нет, защиты там нет. Это один вот этот пьющий, да, он терроризирует, он полностью пакостит, он пилит вместо того, чтобы, например, конечно, он не будет там заготовлять лес вот рядом, да, себе. Он берет и пилит избу рядом, стоящую пустую избу, пилит вот пить. То же самое идет, старушку трясет там, старушку любую там, когда пенсия, вот и все. То есть нет от них никакого спасения, но спасение есть. То есть надо приходить, ходить в это село и служить, ходить и служить к этим же старушкам и с ними их просвещать. Просвещать настойчиво, настойчиво, потому что это мы отмываем свои грехи, священник, он должен это делать. То есть самому идти, обязательно служить везде, что служба – это главное. Вот это я заключаю преображение, заключается в самом преображении священника. Когда он преображается, спаситель сам, то есть образ спасителя на себя берет, тогда и преображает вокруг все. Поэтому здесь и преображение зависит от нас. Например, Господь возвел на вершину Фавор троих, и они вели его преображение, и сами преобразились. Но нужно взойти просто на Фавор, за Господом пойти. То есть взойти, а это вот наш Фавор, это именно церковное служение везде. И если бы меня хватало там еще, я везде стараюсь в любом селении вот, идти, потому что это мне хорошо. Я спасаю сам себя, свои грехи отмываю прежде всего. Поэтому преображение идет, и давно идет, слава Богу. И, например, большие наши писатели Распутин, Астафьев, Белов, ну, они видели гибель деревни, да, но они видели только, ну, люди уже того еще времени, они видели гибель, и этот же Рубцов. Они не видели, что восстанавливается деревня, восстанавливается народ, восстанавливается через служение. Это они, ну, не смогли об этом написать, не видели этого еще. Но я считаю, что это давно идет уже, можно сказать, с перестройки идет возрождение народа.
Мне кажется, оно идет там, где духовно. Есть пастырь,
да,
который
хочет
это
конечно, да,
возродить.
Конечно,
я говорю, опять же, говорю про те же деревни, которые я посещала. Да. Там нет в округе,
ну, так,
просто
конечно.
На 30, 40, 50 километров нет ни одной церкви, нет ни одного пастыря, который бы даже осветить избу нельзя никого пригласить.
Это заботиться надо, понимаете, какая штука, что это все бесплатно делается. Там все нищета, там это все бесплатно делается. Мы же, священники, должны работать. Тюрьма, например, у нас бесплатно. Самим ездить, это самим надо затрачивать на бензин, самим надо шоферы.
Да вы и пешком ходили.
Да, пешком. Лет 10 мы пешком ходили. Кто подвезет? Но сейчас уже не те силы, хотя можно, Господь дает силы, в общем-то, потому что чем дальше служишь, тем сил больше, как бы, потому что там другие силы. Дело в желании, и Господь сам поможет, но служить надо везде, и даже не будем там кого-то винить, там что кто-то должен. Никто не должен никому, священнику. Никто мне не должен, там, я служу, это мой край, это моя родина, я служу, там мне никто не патриарх, никто мне не должен. Я не буду просить, если нет возможности у них, я сам должен это настраивать, потому что через Господа все дается. Деньги даются через Господа, не надо ни у кого просить ничего. Молись, служба все устроит, это тоже опыт. Когда бегаешь вот так, ищешь где-то что-то, да, здоровье теряешь и все теряешь. А когда не бегаешь, а молишься, тогда Бог знает, через кого подать, Бог знает, чего, как надо. Поэтому главная служба, конечно, я бы просто желал то, чтобы везде бы были священники, их не хватает, конечно, в любом месте, в любом селении, более-менее живом, священник нужен, церковь нужна. Священник сам, конечно, должен все это построить через службу, потому что опыт пройти. Мы прошли, слава Богу, через нас все прошло, начиная с нуля. А если, например, мне сразу спонсоры там какие-то, я бы ничего не понял. Это портит все. Нужно все равно самому зарабатывать авторитет духовный через службу. И все будет нормально. Это опыт вот этот приобретенный через службу. А так, что это там где-то чего-то просить? Никто не должен ничего. И вообще не должен какой-то спонсор чужой там кормить. Должен народ вообще. Народ поднимается духовно и также материально поднимается народ через духовное. То есть все материальное идет через молитву. Например, хлеб этот же, например, сеем. Да, прежде всего, образ зерна дал. И слово произошло. Господь сказал, да будет земля. То есть все по слову. Хлеб – это, прежде всего, слово, а потом уже дело. Поэтому через словесное, через молитвенное состояние, значит, через состояние именно душевное, души отношение к земле, к хлебу отношение, а потом уже дело, то есть через дух все делается.
Батюшка, но вот сейчас как раз со словом у нас очень плохо, засилие иностранных слов, и потом даже я сейчас слышала, что хотят отменить литературу и русский язык в 9 классе, кто сдал, и потом это не нужно. Батюшка, вот я знаю, у вас очень трепетное отношение к слову, и действительно, вначале было слово, и вы любите русскую словесность, вы своим детям тоже читаете русскую классику, но сейчас это не то чтобы не модно, это сейчас дети не воспринимают, они смотрят какие-то мультфильмы неизвестного происхождения, у них реакция заторможенная только на хорошее, а на плохое у них реакция совершенно какая-то бурная, такая, что невозможно, кто перед тобой сидит, бесенок или ребенок. В церкви тоже наблюдаешь, что дети просто неадекватные, они носятся, бегают, родители сами по себе, дети сами по себе, и вот то слово, за которым они приходят даже в храм, оно не воспринимается, и уходят оттуда, и дети, родители неутешенные, потому что, главное, слово-то, оно попираемо. И в семьях уже давно никто не читает детям, тем более классическую литературу.
Ну вот я, можно прочитать сказание, вот
да, пожалуйста.
Крещение. «В храме певчие запели, будто ангелы с высот, и меня в святой купели рыжий поп крестить несет. У него большое брюхо и большая борода, под крылом святого духа освещается вода. Сунув воду троекратно, подводя обряд к концу, поп несет меня обратно в руки крестному отцу. Весь в ладошку умещенный, райской пахнущей водой, я уже как все крещенный, я уже как все святой. В этом дивном состоянии понесли меня домой, сходит тихое сияние над моей головой». Вот это тихое сияние, вот это состояние, если с детства ребенка укреплять, приумножать, тогда оно приумножается. Носить в храм надо на причастие, потом чтением сказок, фольклора, вот это состояние, дивное, чудное состояние народа через слово священника, пастыря и через слово писательское, народное, фольклорное. Вот если это будут два источника, значит, все время укрепляться, тогда дивное состояние народа будет вот это расти, 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 расти. Вот в этом все заключается, например, Лесков, «Священный ангел», произведение, которому нет равного вообще в мировой литературе, на таком языке написать, на таком, это самый вообще выше из писателей по языку, словотворец Лесков – самый величайший писатель. Его учить надо наизусть, вот этот «Священный ангел» наизусть надо просто учить. Таким языком говорить – это только духом можно говорить. Потому что ведь, смотрите, вот форма языка церковно-славянского, почему она такая? Потому что это форма вот для хорошего вина, хорошая ее, амфора хорошая. Поэтому суть языка, она выдувает форму, какую ему нужно. И то же самое в поэзии происходит. Например, поэзии не надо думать, какой формой, не надо формалистом быть. Главное, чтобы дух был, дух сам сделает. Дух он и выдувает для себя, он себе сам делает жилище, себе дух делает. Он селится там, где ему нужно, где он дышит. Поэтому у нас, например, чтение классики, чтение сказок, фольклора – это самое воспитание, лучшее воспитание. Надо с детства воспитывать. Я еще раз повторюсь, может, что, например, как я к искусству пришел художественному, да, я просто видел хорошие иллюстрации Васнецова, Шишкина дома это были, да. Это настолько меня воспитывали, настолько с детства воспитывали. Икон, конечно, не было, жалко это, ну, только время было. Вот. Например, как говорят, Петр прорубил окно в Европу, и это окно было не стеклом застеклено, а была Троица Святая. Мы через Троицу смотрим на Запад, а Запад должен смотреть на нас через Троицу. Но они через Суи смотрели, у них там Троица, понятно, нарушение догмата. Но мы-то должны смотреть туда, через свою Троицу. Наше окно должно быть либо картина, на Запад смотреть через своих художников, которые в образе нам Россию показали, а духовно через свою веру. Вот такой правильный на Запад взгляд. А если мы смотрим ихними глазами на Запад, понятно, мы будем западными уже людьми. А если русского человека, мы будем понимать, что наша вера правильная, наша вера полная. Потому что, смотрите, художники у нас несравненны не в том дело, что Рафаэль там, конечно, больше может наших художников быть, но больше это еще не говорит. Например, Шекспир, да, больше, чем Пушкин. Но если бы Пушкин развился... Он правильно развивался. Это, конечно, и Шекспир был несравним. Не в том дело, что у него дар меньше, а в том дело, что дар молитвенный, да, там меньше в тех, ну, по истории церкви, там неправильная вера. Поэтому могут родиться там и Пушкина родиться в других странах, но Пушкиными стать они там не могут по своему духовному состоянию. Духа не хватает. Духа не хватает. Вот и все. Форма есть, а духа нет. Вина нет.
Не вот потому поэтому... ли, что дух так сейчас вытесняется из нашей жизни? О духовности говорят все меньше. И вот я раньше, когда работала еще в театре, говорили даже такое вот, ну что, будем ставить спектакль с духовкой или без духовки? А ведь мы же ставили для молодежи тогда спектакли. Вот мы без духовки сейчас и живем.
Вот так и говорят о фольклоре, говорят, фолк, в стиле фолка. Это что такое фолк? Понимаете, вот этот Кублановский, который получил патриаршую премию, человек, который Твардовского, у Твардовского был юбилей, ну, уже усопшего, он там статью написал, что Твардовский, он вообще устарел, он вообще не нужен поэт. Конечно, не нужно. Когда мы взяли, да, разгромили все эти, все села убрать, все это русское истребить, все крестьянское истребить, конечно, крестьянская поэзия не нужна, потому что мы к этому и шли, чтобы было похоже на Запад. То есть мы были всемирные люди не через Бога, а через экономику, через прочее. Вот. И все к этому и пришли, что можно писать, быть русскоязычным, потому что какая разница? Русского у нас ничего не осталось. А русского у нас что? Прежде всего вера, потом уклад крестьянский, лад крестьянский, это самое главное. Это хлеб, это пшеница, это рожь, это деревня, это река, это лес, это страда крестьянская. Это самое главное, это самая главная поэзия. Возьмите Евгений Онегин. Евгений Онегин что? Это и русское произведение, энциклопедия. Почему? Она все на пейзаже. Построена на пейзаже крестьянской жизни построена. Если бы этого не было, это бы было произведение, ну, городское, но не народное, а народное, потому что это, значит, мы народ, когда мы говорим о народе, подразумеваем, что сразу крестьянин, страда, в поте лица хлеб добывающий. Поэтому, конечно, нам Твардовский нам не нужен будет, Кольцов уже не нужен, потому что нет того уже уклада. Легко.
В Есенине да, мы видим только пьяницу.
Да, и потихонечку дойдем до Пушкина, пока Пушкина боятся. Заменим.
Но этими, уже посмеются над выражением наше все.
Да, заменим Улицкой, заменим там Кублановским, давайте заменим. Но ведь это незаменяемо. Я не хочу там умалить, там Кублановский там поэт, не буду об этом говорить. Для меня он не поэт, то есть не мой поэт. Не мой, это значит не говорящий ничего. Устань.
Да, действительно.
А вот другое дело, Есенин, это мой поэт. Это говорящий мне о многом, это говорящий о России, о крестьянском укладе, о фольклоре, потому что фольклор – это такое невыразимое, то есть русская песня – это невыразимая литература, это выше Пушкина. Пушкин от нее учился, это мамка, которая кормила, это Арина Родионовна, которая кормила Пушкина, кормила душу его и титькой своей кормила, будем так говорить. Фольклор – это наша мамка. И представьте себе, фольклор, мы в силе фолка, он не нужен нам, потому что он уже не вкладывается в жизнь. Потому что у нас полей нет, у нас страны, у нас ничего нет, поэтому фольклор нет. Нет, нужен, чтобы мы снова пришли к фольклору, чтобы мы снова стали сеять, чтобы мы снова возрождали Россию, село возрождали. Вот для этого нам фольклор нужен. Например, взять «Записки охотника», лучшее у него произведение. Еще раз говорю, что можно по Тургеневу восстановить Россию. Можно по Есенину восстановить Россию, то есть по классике. Восстановить себя прежде всего, а потом ведь мы ведь человек хозяин всему, человек, он сотворец Богу. То есть Господь сотворил первый день творения, второй, третий, четвертый. И также человек, набравшись духу, перед снова Россию перестворит, то есть и поля будет засевать, там и села строить, там и прочее. Что и делается сейчас, слава Богу, делается все равно, вопреки людям, не хотящим этого. Потому что кто не хочет строить Россию? Конечно, не русские люди, будем говорить. И духом прежде всего не русские. Например, приезжали в Россию иностранцы, да, они становились русскими, например, Даль, иностранец, Тургенев, Аксаков, Карамзин, это все люди монголо-татарского этого крови, или взять сам Пушкин, значит, кто он? Но он по духу русский человек, потому что нужно полюбить Россию, нужно не жить в России вот так, пришел в Россию как хозяин, нет, ты пришел в Россию, откуда ты пришел, будь русским человеком, чтобы русским быть, прежде всего, веру принять. Ну ладно, не принимаешь веру, тогда полюби Россию, полюби ее крестьян, полюби народ, полюби. Не свысока смотри, полюби, тогда получит судья понять, что такое Россия. А не хаять ее. Конечно, можно довести народ, как довели. Убрали Бога, убрали царя, то есть убрали все ориентиры. Конечно, легко народ споить. А сейчас, говорит, вот народ свинья русский, он пьяница и прочее. Так вы же сами доводили этот народ до этого. Зачем вы их теперь хаете? Конечно, легко так сказать, что да, русский народ плохой. Вы его довели до этого.
Уныла осенняя роща, роняет последний листок, а в сумерках белая лошадь все щиплет затерянный сток. Полгода живет горожанка в забытой деревне родной. Зачем ей такая лежанка? Давно уж без мужа одной. Лишь кошка, да старая крыса, да в сердце печальная боль. Великая в прошлом актриса, свою не сыгравшая роль. Не то чтобы очень красиво, следами былой красоты. Куда ты несешься, Россия, как лист золотой с высоты? Деревни твоей и селения теперь уж моли, не моли. Коснулось осеннее тление, когда ты коснулась земли. А помнишь, ты верила в Бога, взлетая к небесным корам. Укрыта листвою дорога, ведущая в сломанный храм.
Да, батюшка, вот как по Евангелии, что открыто малым всем, и иной раз не открыто ученым мужам. Вот я хочу вернуться к Сергею Есенину. Вот я знаю, вы видели спектакль, вот ушедший сейчас 36 лет Андрей Денников. И он вот мальчишка, в общем-то, ему еще было 22 года, когда он этот спектакль сам стал сценарий. Он нашел какие-то материалы, он все перелопатил и создал такой спектакль, на котором наши молодые люди, которые уже ничего не хотят видеть и ничего не знают, и слышать не хотят ни о чем хорошем, возвышенном. Они на этом спектакле замирали и выходили с благодарностью, и многие шли в храм, в церковь. И мне было удивительно слышать тоже из одного из эфиров, когда человек уже умудренный и духовный человек говорил об этом поэте настолько страшные вещи, такое ощущение, что он посмотрел многосерийный фильм с Сергеем Безруковым в главной роли, как Есенина. Потому что, я говорю, если бы он видел спектакль Андрея Денникова, это удивительно, где показан человек страдающий. Ведь прежде всего священник, наверное, видит человека не его пороки, а человека, который страдает, который мечется. И потом, действительно, вот сейчас я ехала в метро, и там вагоны к 120-летию со дня рождения Есенина, там его фотографии, где он жил, стихи. Это такая радость
это
вообще.
Это замечательно, конечно.
И это так здорово. Но, понимаете, опять же, видеть в Есенине только пьяницу, развратник, еще кого-то, это я не знаю, каким надо быть человеком тогда.
Да нет, но еще раз говорю, что написать такие стихи, например, «Спит ковыль, равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь, никакая родина другая не вольет мне грудь мою теплынь». Написать такие четыре строчки, написать, это весь Россия, образ России вместить, то есть свинцовой свежести полынь. Это вообще замечательно. Даже эти все новаторы, там поэты, они так не придумают. Это придумать нельзя. Это нужно любить родину свою, чтобы так написать. То есть Есенин любил родину настолько по-настоящему. От любви ничего плохого не рождается. От настоящей любви. А от секса, как-то называемого, то есть когда заменяют любовь, конечно, рождаются такие стихи. Сейчас у нас поэты, в общем-то, такие, которые хаят Есенина особенно, они, в общем-то, нет любви от секса у них как раз с родиной, будем так говорить, насилуют родину. То есть они не любят, они вот уничтожают ее. И своим творчеством надо еще созерцать, не глядеть в нее, красоты ее созерцать. И показывать русским людям, которые упали, да показывать, смотрите на эту красоту в образе. То есть показать образ человека, как Господь пришел образ, то есть показал образ, как нужно жить. И то же самое художник, и писатель, и композитор показывают в образе Россию, то есть не в рамке ее, и как человека любого в рамке, раз в нем хорошее, покажешь этому человеку, вот смотри, в тебе хорошее. И этот человек скажет, действительно, я смотри, хороший какой. и будет смотреть на себя хорошего. Плохой человек, и станет хорошим. А хорошее в нем – это образ подобия Божье. И то же самое в природе есть. Красота Божья, то есть свидру Бога. Поэтому, когда мы показываем, например, Фет пишет, значит, когда там где-то землетрясение, значит, происходит, он пишет там «Роза», «Робкое дыхание», «Три соловья», его начинают демократы там всячески, что он такой, это разве можно в такое время? А ведь, смотрите, это стихотворение не осталось. А этих демократов это все прошло, мы ничего не знаем. Почему? Потому что даже в «Соловье», в пении «Соловья» можно показать и трагедию всего мира, показать и красоту всего мира, все можно показать, потому что это естественно. Это дар «Соловью» данный. И то же самое поэту Фету, это гениальный поэт, ему дар был дан по природе писать. Зачем заставлять о чем-то? Он через природу показывал всю свою душу, и душу всего мира, и весь мир показывал через природу. И зачем там заставлять, там, например, Тютчев, пожалуйста, кто это? Поэт природы или человеческой природы, человеческой души? Конечно, души, потому что он через себя природу пускал, потому что все, человек – это хозяин, сотворец Бога вначале, а потом Господь отдал, сказал, ты вот теперь хозяин всему. И поэтому все, что прошло через душу человека, это есть настоящее, потому что по тебе согрешила вся земля. Адам согрешил, земля растрескалась, земля потеряла образ, потеряла, земля красоту потеряла. И вот такие люди с даром даются, художник, там, писатели, они как раз вводят рамки через свое покаяние, через труд, через страду, через дар свой, дар, типа, покаяние, а дар – всегда покаянный. То есть Господь дал нам сюда дар чего? Какой дар? Покаяние. То есть дар христианский у нас для покаяния. Мы на этой земле для покаяния. Поэтому художник всегда, рисуя картину или писатель произведения, это всегда покаяние происходит. То есть каюсь, я грешный. Вот Господь, ты смотри, вот я грешный, да, а я смотри, как пишу красоту, то такую ты мне дал, вот такую, быть сотворцом твоим, да, мне грешнику. Вот это и есть покаяние, что мне грешнику доверил ты, Господь, вот такое. Поэтому мы через писателей, через художников приходим к образу, то есть образ находим. Потому что собирая, например, я сам, ну, по своей практике знаю, что как это нужно, например, чтобы написать стихотворение какое-то. Такое напряжение нужно. Это собираешь самого себя и собираешь в себе Россию. То есть собираешь Россию и все это улавливаешь, все эти, вот эту ионосферу так называемую, то есть сферу человеческой души, вот дыхание души этих всего народа. Собираешь себя вот так, пытаешься. И такое напряжение нужно, сильное напряжение. Страдающие, как, например, Шувшин или Рубцов. Для меня это одинаковые люди. По глазам вот видно их, что как они страдали России. Я когда вижу, что если глаза или отличают, например, старушек верующих, я сразу узнаю их по глазам. Это глубокие глаза. Это как глаза матери, которая носит в чреве ребенка. Они куда-то внутрь шедшие. И то же самое у верующих. Настолько глаза страдающие, внутрь шедшие себя. И то же самое у настоящих писателей там, или художников. Это такие глаза, ну, как у Шмелева были. Вот лицо такое, вот именно святого. То есть, ну, монаха, будем так говорить. И поэтому Шукшин с такой совестью, там, Распутин с такой совестью, такие глаза, когда все хохочут, все вокруг жуют, все писатели там довольны чего-то. А что довольны, тогда Россия погибает. Спасать надо ее. И когда такого писателя видишь, это редкие, даже большие писатели могут не быть совестью России. Большому писателю это рождается в каждом поколении, 10, которые спасут, ну, Содома и Гоморру, поколение свое спасут, рождается 10 больших поэтов, писателей, там, художников, но из них не каждый становится настоящим, то есть гением народным становится, не каждый. Это нужно приложить, это совесть иметь, это нужно такой труд большой, так полюбить Россию, чтобы она твоей женой стала, как говорил Блок, «Русь моя, жена моя». Это он так полюбил Россию, что она его стала женой. Она согласилась выйти за него замуж. А тут оперился, начинает, вот, это Русь, это моя, начинает кричать, о, Русь, там, Бог, там, Россия. Для тебя Россия, извиняюсь за выражение, она не твоя жена, чтобы там это самое говорить, что Россия моя, я люблю Россию.
Сейчас, к сожалению, очень много произведений, и в произведениях певцов, и как-то поэтов, которые исполняют свои песни, очень много таких вот наносных, которые отвращают от России, от церкви. Там купола, кресты, это все уже настолько душевные какие-то, я не знаю, переживания, какие-то мелкотравчатые просто. И поэтому настолько это все слушает, а потом и перестает вообще.
Ну, видите, это самое, веровать. Конечно, суть-то в том, что здесь просто прежде всего нужно дар иметь, вот как о Фете сказано, да, иметь дар, вначале дар настоящий, потом труд идет и так далее. Вот. А дара нет, там как ни пытайся, ничего не будет. Только надо, главное, дар. А дар от Бога. И, понятно, нужно себе к Богу нести. Поэтому это все зависит от того, что просто дара нет, и люди пытаются у нас по-американски там, понятно, страна лишенная дара, потому что нет, вера не та, значит, То есть, как иудеи распяли Христа, все, они дара лишились, у них дара нет, все. Дара слова, во всяком случае, нет. И они Россию потеряли. То есть, они потеряли родину, вернее, свою, рассеялись. А родина их не был Христос, Спаситель их, и слово, значит, было. И они слово потеряли, вот и все. И также мы можем потерять слово, русское слово, то есть, Богом нам данное, потеряем. Потеряем слово, Бога потеряем, значит, Россию потеряем. Потому что Россия тоже в слове состоит. Потому что Святая Русь, еще раз говорю, что Святая Русь, она есть, она в нас самих. Когда мы освящаемся, Русь становится святой. Мы ее видим. Мы в себе видим и через себя видим. А когда становимся подлецами, снова Русь пропадает. Как это Атлантида. Раз на дно уходит, и все. Но она есть. Ведь можно видеть, например, вот эти села разрушенные стоят, да, вот их сжигают. Помню, там один секретарь у нас был, он сжигал собственноручно. А зачем? Это такая боль. Вот когда видишь, когда вот эти села, они тебя заставляют болеть, тебя, твою душу заставляют болеть, переживать. Почему-то случилось. А когда-то все убрали, все, ничего нет. Хорошо, слава Богу, все хорошо, живем. Давайте застроим город, построим на этом месте город. Это плохо очень. Не надо рушить ничего старого. Пусть остается, чтобы для нашего переживания, чтобы мы переживали, что вот был когда-то, было это когда-то. Вот мне жалко, что мы уже, конечно, я жалею, что я не родился во время Рубцова, потому что у меня не было уже таких переживаний о деревне, потому что уже я захватил вот кончик деревни. А наши дети уже вообще ничего лишатся, вообще боли за Россию. Это страшно. Когда лишишься, когда не будет болеть сердце, душа за Россию. Они не увидят такую. Вот к этому Кублановские и ведут такие поэты, что Твардовский не нужен, уклад не нужен, будем, давайте жить, как в Америке, такие будем жить, вот и все. Поэтому это страшно, конечно, не болеть Россией, больной Россией надо болеть. Если она заболела, болей вместе с ней, выздоравливай с ней вместе, то есть пытайся понять, почему произошло с деревнями, почему села разрушились, почему, кто в этом виноват, почему мы отдаем земли там, почему мы, значит, Сибирь отдаем, почему это все, потому что не нами завоевано, духом это завоевано. Этот же еще, повторяюсь, Ермак, он, например, обет девства дал, когда пошел с этими, с разбойниками, 300 человек, человек их было, и они все дали обет детства. Вот этим обетом они, то есть обет целомудрия, как монахи пошли туда и духом заняли. Господь дал такую силу духовную, что заняли Сибирь. А теперь мы целомудрия не имеем этого, мы теряем все. Потому что зачем? Господь, все, вы не сможете духом это обихаживать эту страну, не можете духом поддерживать, у вас духа не хватает, поэтому мы просто отдаем, политически отдаем, не имея духа, чтобы ее содержать. Вот и у нас отбирает. Вот мы все и отдаем.
Батюшка, еще хотела вас спросить. Вот раньше Русь была сильна своими крестными ходами. И крестный ход ходил и вокруг каждой деревни, если что-то случалось. И у нас в Москве даже вот как начала возрождаться церковная жизнь, тоже я помню эти многотысячные ходы с иконами, и какие они были. А потом ходы эти стали превращаться, вот я лично говорю про Москву. И тут друг с другом болтают, разговаривают, какие-то лица непонятные, то ли сумасшедшие, то ли какие-то юродивые все. Ходы сейчас стали не нужны, и нет их. А вот вы как относитесь? Вот еще у вас есть какой-то Симоновский, по-моему, крестный ход. Да, никто, наверное, об этом не знает.
Я просто объясню.
И Великорецкий крестный, значит, ход. Для чего они нужны, значит, и нужны ли?
У нас опыт с крестными ходами, где-то я уже 23 года хожу на крестный ход Великорецкий. Начинали мы, значит, я еще не был священником, нас было 200 человек шло, обратно 24 шло. Мы еще так шли, болтали просто. Потом потихоньку стал священником, диаконом, священником, и мы уже пытались молиться, идти молиться. Молиться вначале было тяжело на ходу, там акафист читать просто, потом со священниками. Я решил все-таки, что нужно идти полным чином молиться молебен, акафист, водосвятие на ходу делать, потом панихиду, все это служить полно. Это 2 часа уходит, еще поминаль, потому что мне же дают поминальники, там с родины дают, чтобы я там молился. То есть полная служба, это, но мы до этой службы дорастали год из года. Мы не могли, у нас дыхания не хватало, духа не хватало. А потом, когда мы это поймали, и вот уже лет 15, можно сказать, 15 ходов, 16, мы лет 5 не могли вот так молиться полно, а потом уже научились, на 6-м, может, году научились вот так вот держать. И вот стараемся и на Симоновском ходу, и на этом ходу все время идти, бесперестанно молиться. Тогда не будет никаких юродивых, тогда не будет никаких там это, потому что у нас и колдуны шли, и экстрасенсы, кто только не шел по первости, пока хребта не было. А когда хребет появился, вот это течение, вот это гольфстрим появился, значит, которое все согревает, и хребет, который все, все мясо на себе держит, да. Вот, а это и есть молитвенный хребет. Когда молиться стали священники, идти не просто идти,
а молиться, потому что там идут и молятся: «Господи, помилуй меня грешного», идут, значит. Сейчас уже придумали: «Господи», поют: «Помилуй нас грешных, Господи, помилуй нас грешных, Иисусе Христе, помилуй нас грешных». Но разве можно эту келейную молитву, личную твою, чтобы никто не слышал, молиться и идти? Да не я, меня грешного, уже мы грешные. Откуда ты знаешь, какие грехи у того человека? И ты имеешь право там это... Вот так идут, бесполезно им что-то говорить. Это люди обычно такие... Глаза такие упертые, да, там эти идут, значит, они как бы отдельно от всего крестного хода. Они не подчиняют священникам, а наше дело идти, не видеть это, конечно, а служить, когда мы не видим еще, и тогда образ показывать, опять же, образ правильности. Образ, он всегда, если правильный образ, он заставит всех на это смотреть. И вот мы нашли образ вот этой молитвенной, то есть идти, читать акафисты, панихиду служить, читать молебен, освящать воду. Вот идем, полный чин, это самое лучшее. На этом и держится, когда люди, значит, идут больные. Мы обычно идем где-то ближе к концу. И люди больные, ну, не, впереди там бегут, ну, на ходу там не молятся. Там только раз, когда остановка, тогда молятся. И то молебен, краткий молебен. Когда в село на ночлег, тогда уже там молебен читается. А мы-то идем на ходу постоянно, и к этому нужно привыкать, к этому стремиться надо. Это самое главное на ходу молитва. Поэтому главное, крестный ход тогда будет крестным ходом, когда будет постоянно идти молитва. Труд. Трудиться надо не ногами только, а душой. А это самое лучшее. Все-таки крестный ход кому посвящен, тому и идет вот это именно молебен и панихида. Поминать всех за здравие и за упокой.
То есть, батюшка, ничего выдумывать не надо, нам все дано. И конечно, не надо ничего исправлять, конечно, чего-то конечно, нового искать.
Священник ведет, и так должно быть. Это самое. Может, даже это новое, что раньше не служили на ходу. В наше время это требуется. Почему? Потому что мы обленились, нам хоть потрудиться нужно. Что именно вот такой подход, я это потому что через много лет подумал, что это самое то, что бесперестанно идти, и вот эти служить молебны, акафисты, и все на ходу. И люди приучаются, и уже не вначале опасаются, что упадешь, а потом раз, и все, Господь все управляет.
Батюшка, вы очень много пишете для детей. Прочтите какое-нибудь еще ваше стихотворение.
«В лесу над муравейником остановись, дружок, и варежка, как веником, смети с него снежок, и ухом на мгновение к нему ты приложись, и в зимнем муравейнике кипит, как летом, жизнь. Ты с большущей пользою услышишь в тишине, как там мурашки ползают у мамы по спине, у мамы и у папы упрямы косолапы». Вова и корова. Из Москвы приехал Вова в гости к деду своему. Настоящая корова повстречалась ему. Корова настоящая, на лугу стоящая, и траву жующая, и в хлеву живущая, и хвостом вертящая корова настоящая. Подошел к корове Вова и сказал ей: «Здорово!» А она в ответ ему: «Му!» Искали мы соленую в лесу грибы соленые. С большущими корзинами бродили под осинами, под белыми березами пыхтели паровозами, под елками зелеными ходили мы с поклонами. Друг дружкой мы аукались, с пеньками лбами стукались, по лесу мы кружились, с грибами подружились. Гулять в лесу до вечера нам стало очень весело. Домой пришли соленые мы, с хваленными, солеными, с груздями и с волнушками, с друзьями и подружками. В поле гуси щиплют травку, сорняки, сот, парей. После травки щиплют клавку, чтоб домой гнала скорей. Дома сладко, чтоб поспать, а потом щипать опять. Сорную травку, сонную клавку. Дороже короны корове рога. И нет у коровы на свете врага. Ведь это корона коровьих рогов, ее оборона от разных врагов. За колечками кудряшки, за овечками барашки, где прошли копытца, рожки, пыль клубится по дорожке. Коза голодная, гроза огородная, пошла в огород, нашла у корот, лозой длинную, грозой и козлинной. «Петя, Петя, петушок, расскажи-ка нам, дружок, где сегодня ты бывал, что сегодня ты клевал? Во дворе ты обывал и пшено ты оклевал. Петя, Петя, петушок, расскажи-ка нам, дружок, где вчера ты, Петя, был, что вчера ты, Петя, пил? У корыца Петя был, ключевую воду пил. Петя, Петя, петушок, расскажи-ка нам, дружок, где ты, Петя, ночевал, где ты сладко почивал? Петя дома ночевал, на перинке почивал». Ласточка. «Чтоб с юга добраться за тысячу верст, как важен для маленькой ласточки хвост. Отважна она среди небесных высот, весну на хвосте нам на север несет. И крылья важны над родимым селом, она нам помашет усталым крылом, и песенку звонко споет нам твить-твить, и будет под крышу и гнездышко вить». Перепелка. «Надоедливо и долго, где-то в поле до утра, громко свищет перепелка, всем на свете спать пора. Помолчит, кричит опять, никому не даст поспать».
Дорогие наши слушатели, я хочу повторить, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Леонид Сафронов. Простите за сумбурную передачу, батюшка бывает очень редко здесь, он из-под Вятки. Вопросов к нему очень много, и у него замечательные стихи. Я думаю, что кто владеет дружбой с компьютером. Есть его стихи, наверное, можно найти. И посмотрите фильм Марины Дахматской «Сорда» обязательно, чтобы укрепиться и чтобы знать, что у нас не так все плохо. С нами Бог. Благословите, батюшка.
Бог благословит во имя Отца и Сына Святого Духа.
На траву и на тропу, и на листья в кучи, ангел белую крупу сыплет из-за тучи. Веет розовым крылом, сыплет как попало, даже в старый бурелом та крупа попала. От нее река и луг сразу стали краше, а под вечер все вокруг вымазалось в каше. Мы из дома в лес пойдем и прихватим ложку, проведем из леса в дом манную дорожку. Пусть зимой ушастый зверь задней лапой ловкой постучится в нашу дверь, угостим морковкой. Станет жизнь его теплей от морковки нашей. Снег лежит среди полей белой манной кашей.
Вы прослушали беседу с протоиереем Леонидом Сафроновым, поэтом, членом Союза писателей России. В передаче прозвучали песни Игоря Петрова на стихи отца Леонида Сафронова.
Теплей от морковки нашей. Снег лежит среди полей белой манной кашей. Снег лежит среди полей белой манной кашей.